Глава 28. Сара остановила машину перед воротами дома Клостермана, посмотрела на Ричера, скрестила пальцы, протянула руку и нажала на кнопку внутренней связи. Ответа не последовало. Не может не получиться. Попробовала еще раз. Опять ничего. Ворота железные, высотой 8 футов. И открываясь, они едут в сторону, поэтому у них нет никаких навесных петель, как и соединяющихся посередине двух половинок, то есть никаких слабых точек, и шансов взломать их тоже никаких, или открыть другим способом, используя силу. Если где-то там никто не нажмет кнопку, единственный способ проникнуть внутрь – ввести правильный код доступа. Четырехзначный код имеет 10 тысяч комбинаций. Чтобы увеличить шансы попадания в точку, нужно как-то сузить этот диапазон. Ричард вышел из машины, подошел к стене и у ее основания собрал немного земли. Потер ее между большим и указательным пальцем. Легонько дунул на пальцы в сторону кнопочной панели. Подул еще, чтобы убрать лишнее. И увидел, что тоненький слой пыли прилип к трем клавишам. 0, 2 и 4. Теперь, значит, осталось 81 комбинация. По опыту Ричард знал, что в качестве кодов люди часто используют даты. Во-первых, их легче запомнить. Во-вторых, некоторые даты имеют для них особое значение, связанное со сферой чувств. И в таком случае первой цифрой должен быть 0, а второй – 2 или 4. А последняя пара – любая цифра, кроме 0. Теперь перед ним осталось 10 вариантов, а возможно и вовсе 1. Ричард вспомнил про черный Мерседес, принадлежащий соседу, на чьей земле они собирались устроить свое сборище. Тому, который считал Клостермана своим товарищем по нацистской организации. Ричард набрал 0420, день рождения Гитлера. Ворота медленно поехали в сторону. Ричард заскочил обратно в машину, и Сара въехала на территорию усадьбы. Вырулила в сторону от дома, к поросшему травой полю, к ступенькам, которые они видели на экране. Там уже стояли два автомобиля. Черный Линкольн, тот самый, за рулем которого сидел московский гость, и «Шевроле» красного цвета. Сара остановила машину рядом с ним. Ричард вышел и стал спускаться по ступенькам. Всего их оказалось 26. Бетонные, белесые, облупленные и щербатые от возраста и непогоды. Они уходили на глубину около 20 футов и вели к металлической двери, покрашенной серой краской, тусклой, безликой, массивной. Приложившись обеими руками, Ричард толкнул ее. Она даже не пошевелилась. Он прислонился к ней плечом, уперся ногами в нижнюю ступеньку, толкнул снова, уже сильней. Дверь не подалась ни на миллиметр. Ричард снова поднялся наверх и сел в машину. Сара поехала обратно и остановилась перед домом. Они пересекли веранду, подошли к входу, и Ричард постучал. Ответа не было. Он подумал, что искать спрятанный ключ бесполезно, и нанес мощный удар ногой прямо под ручку двери. Та распахнулась, по плиткам пола посыпались щепки разбитой дверной коробки. Ричард с хрустом прошел по ним и повернул направо, мимо лестницы. Сара шла за ним. В конце коридора имелась дверь. Она вела к ведущему вниз лестничному пролету. Они спустились по нему и вышли в подвал. Ричард нащупал выключатель. По левой стене тянулись деревянные полки, до самого верха уставленные чемоданами, материалами для уборки помещений и разного рода картонными коробками и пластиковыми тазиками. Справа стояла печка и куча разных прибамбасов для нагнетания воздуха, соединенных с исчезающими в потолке квадратными металлическими трубами. А немного далее виднелись две электрические щитовые панели из серого металла. Ричард нырнул под двутавровую балку и подошел к щитам. Открыл первый, увидел напечатанную табличку со словом «Дом». Табличка во втором гласила просто «Панель номер 2». «Для дома таких размеров двух панелей многовато», — сказал Ричард. «Значит, вторая питает бункер, когда в нем не пользуются своим генератором». Он показал на рубильник. «Выждите 3 минуты, потом вырубайте. У них отключится электричество, и они сразу пошлют кого-нибудь узнать, в чем дело». «А если нет?» — спросила Сара. «Если там работает генератор, или у них есть мощные аккумуляторы, или вообще этот щит к бункеру не относится?» «Тогда будем ждать людей Уолворка. Но попробовать надо, мы ничего не теряем. «Выключайте рубильник и ждите моего сообщения. После этого уходите. Спрячьтесь в безопасном месте и ждите». Ричард вышел из подвала и поспешил к бункеру. Не спускаясь по лестнице вниз, он зашел с противоположной стороны и встал прямо над дверью, где всякий, кто будет выходить, его не увидит. Достал из-за пояса пистолет, навернул глушитель и стал ждать. Таймер у него в голове сообщил, что 3 минуты прошло. Ничего не происходит. Прошла еще минута и еще одна. Потом послышался скрежет металла о металл и стук тяжелых шагов по бетонному полу. Потом внизу появился затылок, лысая голова и торчащие, словно приставленные отдельно, ушки. Гость из Москвы, который пытался заставить Ричарда влезть в багажник лимузина. Ричард подождал, когда тот поднимется по ступенькам наверх, и поднял ствол пистолета. «Эй!» — окликнул он московита. Тот остановился и повернулся к нему. Обогнув колодец со ступеньками, Ричард подошел поближе, не отводя от его груди ствола. «Я ищу женщину, которую вы называли Наташа. Она здесь?» Московит ничего не ответил. «Опишите-ка мне расположение бункера». Тот продолжал таращить глаза на Ричарда и молчал. «Кто остался внизу? Сколько человек?» Громила словно воды в рот набрал. «Ваше время истекло», — сказал Ричард и кивнул в сторону лимузина. «Откройте багажник». Губы московита искривились в улыбке, открывая кривые, покрытые темными пятнами зубы. «Думаете, бронежилет вас спасет?» — спросил Ричард и поднял ствол на уровень его переносицы. «Вы точно уверены? Открывайте багажник». «Ты не станешь в меня стрелять», — сказал московский гость, твердо, с сильным русским акцентом, выговаривая каждое слово. «У вашего ФБР есть правила». «Верно», — сказал Ричард и опустил ствол ниже примерно на фут. «Но я на ФБР не работаю». И нажал на курок. Пуля ударила московита точно в середину груди. Она прорвала рубашку и врезалась в кевларовый слой жилета. Московский гость покачнулся и сделал шаг назад, всего один. Обычный человек с такого расстояния, как правило, падает как подкошенный. Бывает со сломанными ребрами и поврежденными внутренними органами. Сетка прядей этого полимера слишком прочна и плотна для пули. Но должна же куда-то уйти ее огромная кинетическая энергия. Ричард снова поднял ствол пистолета на уровень глаз противника. «Последний шанс», — сказал он. Московит поднял руки вверх, кивнул. Потом из кармана брюк медленно достал ключи. Большим пальцем той же руки попытался нащупать нужную кнопку на пульте дистанционного управления. Связка скользнула у него между пальцев, упала на землю у самых ног. Он наклонился, чтобы поднять ее, загреб горсть с земли, быстро взмахнул рукой и швырнул пыль, перемешанную с песком, Ричарду прямо в лицо. Пытаясь избежать ее попадания, Ричард сделал шаг назад, громила швырнул еще и бросился вперед. Для человека таких размеров он оказался на удивление резвым и проворным. Выбросил вверх колено, за ним пошла стопа. Быстрый полукруг подцепила торчащий впереди ствол глушителя, вырвала из руки Ричарда пистолет, и тот, вертясь в воздухе, медленно, словно с линцой, по широкой дуге полетел прочь. Ричард услышал, как он застучал и зацокал вниз по бетонным ступенькам. Москвич опустил голову и посмотрел на дыру в рубахе, на расплющенную пулю. Улыбнулся и выбросил мощный всесокрушающий кулак, целясь Ричарду в голову. Тот сделал быстрый шаг в сторону, пригнулся, нырнул под руку противника и вонзил локоть ему в бок. Но этот удар не принес никакого толку. С бронежилетом он был для московита как слону дробина. Что касается Ричарда, у него автоматом сработала чисто мышечная память. Московский гость неожиданно развернулся и попробовал повторить выпад. Ричард снова сделал шаг, отпрянул и еще раз всадил ему локоть, только на этот раз в бок. Противник распрямил ноги и ответил прямым ударом Ричарду в голову. Ричард успел пригнуться, но почувствовал, как шевельнул его волосами легкий ветерок, поднятый пролетающим над головой гигантским кулаком. Бронежилет на противнике надежно защищал его корпус, бить Ричарду было практически некуда, поэтому он перенес все внимание на голову московита. Нос его сплюснут и смотрит в сторону. Очевидно, когда-то был сломан, возможно, даже не раз. А что это значит? Уязвимое место. Ричард метнулся вперед, сделал ложный замах, будто бы собираясь нанести крюк левой по голове, а сам нанес прямой удар правой в лицо. Удар получился просто сказка. Мощный, точный. Голову противника отбросило далеко назад, шея его изогнулась, растянув связки. Обычный человек после такого удара брякнулся бы на спину и, возможно, так и остался бы лежать. Но московит лишь тряхнул головой и снова выпрямился. Даже крови не видно было, ни капельки. И дыхание тоже не сбилось. Тогда Ричард двинул ему еще пару раз, тем же кулаком, в то же самое место, вложив в эти удары все силы, какие смог собрать, и отскочил назад, чтобы оценить нанесенный урон. Нет, ни малейшего признака повреждений. Московит лишь подпрыгивал и щерился, словно еще никогда в жизни так не веселился. И вдруг бросился вперед и попытался нанести Ричарду двойку. Первый выпад Ричард блокировал, и тут же нанес ответный удар. Снова сработала мышечная память. Среагировала на открытое лицо противника и совершенно незащищенный корпус. Вдруг Ричард понял, откуда ему грозит опасность. Собрался, хотел парировать второй удар, но чуточку опоздал. Всего на долю секунды. Кулак противника промелькнул мимо поднятой руки Ричарда и врезался ему в грудь рядышком с левым плечом. Ричарда развернуло кругом и отбросило в сторону. Он опустился на одно колено и пришел в себя как раз в тот момент, когда русский собирался нанести ему удар ногой в живот. Ричард успел изогнуться и выбросил правый кулак в висок. Русский пошатнулся влево, восстановил равновесие, сделал еще 4 шага назад. Потом остановился и рванул обратно прямо на Ричарда, причем на большой скорости, желая навалиться на него всей своей тушей, сбить с ног. «Школьный приемчик». Зверски эффективны, особенно против тех, кто в минуту опасности не очень внимателен. Но это не касалось Ричарда с его богатым боевым опытом. Русский действовал правым плечом. Ричард сделал шаг к его левому, чтобы оказаться у него за спиной, когда тот прозевает, подальше от опасности получить прямой правый. Или крюк левый. Или сокрушительный удар предплечьем. Только русский не прозевал. Он уперся правой стопой в землю, выпрямил колено, оттолкнулся, развернулся против часовой стрелки и обрушил левый локоть на грудь Ричарда. Сила удара была такова, что Ричард потерял опору, был сбит с ног и на этот раз навзничь повалился на спину. Ударился головой о землю, из легких его вышибло весь воздух. И над ним нависли неясные очертания противника. Вот Громила высоко поднял правую ногу, подержал секунду, готовясь растоптать ею голову Ричарда, или раздавить глотку, или размазать живот, или заехать в пах. Впрочем, какая разница, в любом случае это конец. Или начало конца. Только русский почему-то не очень торопился. Возможно, не знал, какой вариант выбрать. А может, хотел заставить свою жертву поволноваться подольше. Но независимо от причин, у Ричарда появилось время, чтобы перевернуться на грудь. Оттолкнуться от земли руками, подтянуть коленки, поставить обе стопы на землю. Резко распрямить ноги и со всей мощью треснуть макушкой ему прямо в нижнюю челюсть. Русский вздернулся, качнулся назад, рухнул вниз и бездыханный распростерся на грязной земле. Ричард стоял и смотрел на него сверху. Но долго думать Ричард не собирался. В душе он был уличный боец. И как всякий уважающий себя уличный боец, знал первое правило всякой драки. Когда противник повержен, надо довести дело до конца. Тут же, немедленно. И он изо всех сил нанес мощный удар ногой русскому в голову. Потом еще раз и еще раз. А потом встал коленями ему на грудь и с силой, подкрепленной всем его весом, вонзил кулак противнику в горло. Ричард встал, чтобы оценить нанесенный русскому урон, а заодно отдышаться. Потом оттащил тело к лимузину. Обыскал карманы, надеясь найти патроны для пистолета. Не нашел, и тогда нажал кнопку пульта и открыл багажник. Поднял гиганта, уложил его в багажник, потом открыл дверцу со стороны водителя. Сунул голову внутрь и открутил зеркальце заднего вида. Отправил Саре сообщение «Включайте». И снова направился к лестнице. Он был уже на 3-й ступеньке, когда зазвонил мобильник. Это был Уолворк. «Есть новости. Из Окриджа. Вы были правы, отпрыск Клостермана там работает. Но это не сын его, а дочь. Зовут Диана. И она проходит не под именем Матусак, она замужем, и у нее фамилия мужа, Смит. Самое распространенное в Америке имя. Полезная штука для шпиона, не находите? Короче, сейчас мы за ней ведем наблюдение. При первой же удобной возможности схватим. Пригодится как козырь на переговорах. Ричард дал отбой и продолжил спуск по ступенькам. Извлек из кармана пистолет, постоял немного внизу, толкнул дверь и вошел внутрь. Помещение оказалось совсем крошечное, с низким потолком, как примерочное в магазине готового платья. Возможно, достаточное для человека нормальных размеров, но Ричарду здесь было тесновато. Пол и стены в помещении были бетонные. Потолок укреплен внушительными стальными швеллерами. Впереди имелась еще одна дверь, также серая. Вместо замка посередине огромный штурвал. Ричард потянул его на себя, и дверь открылась. Он зашел и оказался еще в одном помещении, немного побольше, но столь же неуютном. По потолку шли такие же швеллеры. Стены бетонные, а в пол была вделана крышка люка. Ричард ожидал увидеть нечто в этом роде. Некий вертикальный колодец. Если внизу кто-то поджидает с оружием в руках, ему конец. Но больше двигаться некуда. И раз уж он собрался найти Фишер, надо спускаться. Держа пистолет в правой руке, левый Ричард потянул на себя люк. Распахнул его полностью, достал реквизированное в лимузине зеркальце, расположил его над отверстием под таким углом, чтобы в нем можно было видеть, что там внизу. Шахта оказалась цилиндрической формы, сделанной из отдельных, поставленных одна на другую бетонных секций, пригнанных одна к другой плотно, тютелька в тютельку, без зазоров, без трещин, глубина около 20 футов. В стенки вделаны полукруглые металлические прутья, по которым можно спускаться вниз и подниматься наверх. Все это освещалось тусклыми лампами в металлических сетках. И никаких признаков того, что внизу кто-то притаился. Ричард сунул зеркало обратно в карман, заткнул пистолет за пояс, подумал, что пространство внизу, скорее всего, ограниченное. И, вероятно, с толстыми крепкими стенками. Из-за опасности рикошетов стрельба там ничего хорошего не сулит. Пространство внизу шахты оказалось примерно вдвое больше, чем наверху. В полу справа он обнаружил еще один люк, который, скорее всего, вел на следующий уровень. А впереди еще одна серая металлическая дверь в стене. Он чуть-чуть приоткрыл ее и опять с помощью зеркала заглянул в щелку. За ней виднелся коридор. Снова все серое. Много прямых углов, но людей не видно. Ричард распахнул дверь полностью и шагнул вперед. Стиснув зубы, Фишер пыталась сосредоточиться. Такое ощущение, словно голова забита опилками. Ей вдруг стало холодно. Словно ее окунули в воду. Кажется, она находится в вертикальном положении, но не стоит. Руки где-то над головой. Попробовала опустить их и не смогла. Догадалась, что висит на руках. И плечи ее уже протестовали против этого. И в запястьях ощущалась боль, что-то словно вгрызалось в них, сделанное из металла. И ноги босые, пальцами касаются пола, грубого, неровного. Она помотала головой, и в поле зрения словно вплыл человек. Старый, седовласый, густая, вьющаяся и спутанная шевелюра. Он что-то поставил на пол, ведерко. Протянул руку куда-то в бок, к металлическому столику. На нем в ряд разложены предметы, инструменты, с лезвиями и в виде клещей. Незнакомец взял один из них, вроде ножниц, только больше размерами. И, возможно, острее. Правой рукой он поднес их к ее лицу, а левой ухватил за край рубашки и потянул к себе. «Ну-ка, милая», — сказал он, — «давай-ка освободим тебя от этих мокрых тряпок». В конце коридора Ричард разглядел еще одну дверь, и еще три слева, и две справа. Он открыл первую слева. Там оказалась спальня, маленькая, довольно аскетичная. Металлический шкафчик у стенки и железная койка. Другой мебели нет и никаких бытовых удобств. За первой дверью справа туалет. Общий, с писсуарами, кабинками и раковинами. Все из нержавеющей стали и простого белого фаянса. Пол выложен белой плиткой. За второй дверью слева тоже спальня, такая же, как и первая. Металлический шкафчик, железная койка и больше ничего. За второй дверью справа открылась общая спальня. С тремя двухъярусными койками. Металлические каркасы с полосатыми матрасами, между ними тумбочки для хранения личных вещей. Последняя дверь слева вела на кухню. Здесь были холодильники и морозильные камеры. Шкафчики и длинные кухонные столы. Столы для приема пищи со стульями, две раковины, а на стенке Нарисовано окно со складчатыми шторами, за которым открывался вид с деревьями, цветочками и травкой. Последняя дверь вела в квадратную комнату площадью не меньше всех остальных вместе взятых. Справа – обеденная зона со светлым деревянным столом и 8 стульями. Место для отдыха слева с 2 диванами и 2 креслами. Вдоль стен тянутся книжные полки. Некоторые заполнены книгами, другие пустые. На некоторых – настольные игры, на других – журналы, но ни единой души. И ни намека на то, что где-то здесь может быть Фишер. А ведь именно этого Ричард боялся. Значит, надо спускаться дальше, на более низкий уровень. Туман, застилающий сознание Фишер, стал рассеиваться. Голова все еще болела, но она уже была в состоянии понимать, где находится и что ее окружает. Женщина поняла, что сейчас на ней надето только белье. От холода тело ее дрожало, руки в наручниках были над головой, прикреплены к цепи, пропущенной через кольцо посреди потолка. Комната, где она находилась, была футов 10 на 15. Дверь, ведущая в нее, распахнута. Стены шлакобетонные, крашеные, белой краской, теперь желтеющей и со множеством светло-бурых пятен и высохших брызг. Пол бетонный. Из него, на первый взгляд, как попало, торчали какие-то толстые стержни. Наверное, подумала Фишер, на них некогда были закреплены какие-то станки. Кроме нее в комнате было еще 5 человек. Седовласый старик с большими ножницами в руке, которыми он срезал с нее одежду. 3 оставшихся членов ее группы. И какая-то незнакомая женщина. Невероятно худая, в черном платье с белым фартуком, что было похоже на некую униформу. Светлые волосы зачесаны вверх и заколоты на макушке. Искромсанная в клочке одежда Фишер валялась на полу у ее ног. Тут же стояло и ведро, в котором, как она догадалась, этот человек принес воду и облил ее. Теперь она увидела, что на металлическом столике внизу есть еще 1 полка, а на ней какое-то приспособление. Из полированного дерева с расположенной под углом передней частью и ручкой настройки, как у старинных радиоприемников. От задней его части к розетке в стенке тянулся провод. Там было еще 2 провода, оба свернутые кольцом. На конце 1 шарик, покрытый своего рода металлическим ворсом, а другой представлял собой изолированную рукоятку с 2 торчащими из ее торца острыми медными шипами.
«Вижу, вы любуетесь моими инструментами», — сказал старик. «Старинные вещи, можно сказать, коллекционные, из самой Москвы. Еще моей матери принадлежали. Говорят, она была выдающимся хирургом. Возможно, сегодня они нам пригодятся. Эти парни, небось, никогда не видели ничего подобного. Высокое напряжение и низкий ток. В этом весь секрет. Получается гораздо больней. И вытерпеть можно дольше. Вот эта стальная вата проникает в плоть. В общем, думаю, ты и сама догадываешься. И зонт достанет везде, где мне захочется».
Ричард вернулся обратно, прошел в дверь в переднее помещение. Поднял люк в полу и снова с помощью зеркала заглянул внутрь. Шахта спускалась вниз еще на 20 футов. Ричару это очень не понравилось. Он и так уже залез глубоко под землю. По затылку и шее побежали мурашки. Недаром предки его верили во всяких шныряющих под мостами троллей и обитающих в пещерах драконов. Там всегда темно, тесно и страшно. В такие места человеку не стоит совать носа. На следующем уровне оказалось 5 помещений. 2 слева, 2 справа и 1 в конце коридора. На дверях здесь висели таблички «Очистка воздуха» и «Вентиляция, кондиционирование и обогрев» слева. Распределительный щит и генератор справа. Ну и, само собой, очистка воды. Ричару не понадобилось обследовать эти помещения 1 за 2. Все двери были заперты, кроме 1, в генераторную. Здесь было лишь прикрыто и оставалась щелка. Достаточная, чтобы Ричард услышал голос. И он этот голос узнал. Клостерман провел ножницами Фишер между грудей. Подцепил тоненькую бретельку бюстгальтера между лопаток, дотронулся до небольшого декоративного бантика и начал сжимать ручки своего инструмента.
«Все это я делаю просто для удовольствия, ведь я уже про тебя знаю, Наташа. Или лучше звать тебя Маргарет», — проговорил он. «Впрочем, один вопрос у меня для тебя найдется. Меня очень интересует бродяга. Где его можно найти?» «А вы повернитесь кругом», — сказал Ричард, стоявший у двери. Все пятеро одновременно повернулись к нему. Двое попятились к стенке, Клостерман и его экономка. Остальные трое схватились за оружие, русские агенты. Они стояли справа от Ричера, где-то посередине комнаты, в одну шеренгу, плечами почти касаясь друг друга. Значит, мужчины по краям. Женщина, как котлета в гамбургере между ними. Ричард шагнул к ним, те вскинули пистолеты. Ричард поднял руки. Медленно, до уровня лица, ладонями наружу, пальцы растопырены.
«Я вот что думаю по этому поводу», — сказал он. «Вы все профессионалы и делаете здесь свою работу. Ничего личного. То есть, если вы сейчас опустите пистолеты, ляжете на пол и положите руки на затылки, я не стану вас убивать, просто сдам вас властям и все. Они станут задавать вам кучу глупых вопросов, несколько месяцев кормить вас дрянной едой, а потом обменяют на очередную партию американцев, которых отловят в вашей стране. И отнюдь не исключено, что уже к концу года вы будете дома. Что скажете?»
Русские словно воды в рот набрали. «Это предложение имеет ограниченный срок действия», — добавил Ричард. «Срок истекает через 3 секунды. Готовы? 3, 2...» Выбросив обе руки и сжав кулаки, Ричард бросился вперед и нанес удар одновременно двум агентам в горло. Выронив пистолет и сжав пальцами шеи, оба опрокинулись назад и упали на спину, отчаянно пытаясь вдохнуть воздух через смятые к черту гортани. А он тем временем двинул коленом женщине прямо в живот. Задыхаясь, она сложилась пополам, а Ричард всадил правый локоть ей в шею точно в то место, где позвоночник соединяется с черепом. Она тут же отключилась и рухнула к ногам Ричарда.
«Неплохо», — подумал Ричард. «Быстро, эффективно, хотя и не вполне симметрично. За стиль исполнения баллы вряд ли начислят». Но тут бросилась вперед экономка. Полет ее ноги Ричард едва ли заметил, но вот удар в скулу боковой стороной стопы почувствовал. Он прыгнул к ней, однако она отскочила назад, извиваясь и уклоняясь так быстро, что ему никак не удавалось ее ухватить. Он пошел на нее, тесняя, пытаясь загнать в угол и тем самым свести к нулю ее бешеную скорость движений. Но она увернулась, на ходу вытащив из прически какой-то предмет. Заколку, больше похожую на лезвие. Длиной 6 дюймов, не меньше, тонкую и острую, как бритва. Не прекращая быстрых движений, экономка полоснула ею Ричарда. Схватила его за грудки, резанула по рубахе, достав и до тела. Не глубоко, но вполне себе. Из пореза потекла кровь, резанула в другую сторону, промахнулась и бегом бросилась к двери. Ричард за ней. Выглянул в коридор, увидел, что она успела пробежать половину. Он выхватил из-за пояса пистолет, прицелился и 3 раза выстрелил. Стараясь координировать перемещение центра масс системы, стрелок оружия. Но попал только в стену, в самый конец ее. Пули пролетели высоко и забрали влево. Должно быть, погнулся глушитель, когда скакал вниз по бетонным ступенькам. Инстинкт вопил ему в уши: «Догони ее», но разум тут же его охладил. «Слишком шустрая баба, забудь про нее, ее уже не догнать». Ричард вернулся в комнату и сразу за дверью увидел Клостермана и немедленно врезал ему ногой по яйцам. Тот согнулся вдвое и, упав на карачки, стал блевать с судорожными стонами, глотая ртом в воздух. Ричард подошел к Фишер, протянул руки вверх, отстегнул наручники. Чтобы не упасть, она схватилась рукой за грудь Ричарда, но через секунду обеими руками обхватила себя. «Я совсем замерзла, и голова кружится». Ричард шагнул к русской шпионке, рывком привел ее в сидячее положение и через голову стащил с нее рубаху. Отдал ее Фишер, а сам принялся стаскивать все остальное – ботинки, носки, штаны. Потом предоставил Фишер самостоятельно закончить одевание, а сам подошел к Клостерману, помог ему сесть и прислонил спиной к стене.
«Я хочу, чтобы вы поведали мне 2 вещи», – сказал Ричард. «Я увидел, как вы добываете из людей информацию. Надеюсь, мне не придется воспользоваться вашим же инструментом, подвешивать вас к потолку, включать вашу электрическую игрушку».
«Не надо», — проговорил Клостерман едва слышным шепотом.
«Отлично. Итак, все это я уже знаю, но мне хочется, чтобы вы сами мне рассказали об этом. Первое — Тони Гарза, журналистка. Это вы убили ее?»
«Да».
«И вы пытали ее?»
Клостерман кивнул.
«А Марти?
тот, который увез меня.
Он мертв. Его тоже убили вы?
Нет, я им приказал это сделать. Клостерман махнул рукой в сторону неподвижно лежащих русских.
Ладно, спасибо за откровенность.
И пока нас еще не покинул дух сотрудничества в деле обмена информацией, мне тоже хотелось бы поделиться кое-чем с вами. Для начала поговорим о вашем плане использовать Фишер для того, чтобы подкинуть ФБР ложную информацию. Он провалился.
Не знаю, о чем вы мне тут толкуете.
Зато привлек их внимание к настоящему агенту. Клостерман, похоже, оцепенел. И уже очень скоро ее арестуют.
Я вам не верю.
Чистая правда. Иначе откуда было бы мне известно ее имя? Диана Смит. До замужества Диана Клостерман. Клостерман никак не отреагировал. Сидел совершенно неподвижно. 10 секунд, 15. И вдруг быстро протянул руку к щиколотке. Схватился за отделанную перламутром рукоятку маленького пистолета. Но из кобуры он так его и не вынул. Ричард вцепился в его буйную шевелюру, наклонил ему голову вперед и шмякнул затылком о стенку. Всего один раз. Больше не понадобилось. Из карманов Клостермана Ричард выудил два мобильника. Простенький, одноразовый и аппарат с наворотами, массой дополнительных кнопок и картинок. Мелькнула мысль, что в ФБР наверняка заинтересуются этой игрушкой, и он отдал его Фишер. Потом вывел ее из помещения, и по коридору они прошли в предбанник. Маргарет шагнула было к скобам лестницы, как вдруг опустилась на корточки.
«Мне что-то нехорошо. Они ввели мне какую-то дрянь, наверное, еще действует. Вряд ли я смогу сейчас лезть вверх».
«Не оставлять же вас здесь», — сказал Ричард. «Черт меня побери». Он взвалил ее на плечо, вскарабкался до следующего уровня, протиснулся в люк. «Вот видите, никаких проблем. Сейчас возьмем еще один такой пролет, и все, считайте, мы уже дома». Ричард поднялся еще на 5 перекладин и остановился. Наверху явно было что-то не так. Слишком уж как-то темно. Он продолжил подъем, выбрался наверх, осторожно опустил Фишер на пол и прислонил спиной к стене. Закрыл глаза и попробовал открыть дверь. Она не слушалась, не подалась и на крохотную долю дюйма. Ричард попал в ловушку, под землей, в замкнутом пространстве. Единственный кошмар, которого он боялся с самого детства. Хуже для него ничего не было. Единственное, с чем он не мог бороться.
«Не понимаю», — сказала Фишер, — «почему здесь нет ручки?»
«Ручка с другой стороны», — ответил Ричард, а сам думал только о том, чтобы не задохнуться. «Там что-то типа тамбура, с двумя дверями». Он помолчал. «Их нельзя держать открытыми одновременно, поэтому ручки только с одной стороны. И тогда один человек может контролировать обе двери».
«Значит, кто-то запер нас с той стороны, но кто?»
«Скорее всего, экономка». Ричард прижался спиной к двери и пополз вниз, пока не коснулся задом пола. Между лопатками у него уже вовсю бегали мурашки. Все тело было липким от пота.
«Это тощая женщина, которая убежала? Но вы же в нее стреляли. Я сама слышала».
«Нет, погодите». Фишер помотала головой, пытаясь избавиться от все еще обволакивающего сознания тумана. Прижала пальцы к вискам.
«Ну да, ее тела в коридоре не было, значит, она удрала?»
Ричард пожал плечами.
«Помните, как она дралась?» — спросила Фишер. «Ведь она и в пытках участвовала, верно?»
«Нет, это не просто экономка. Она одна из них. И обязательно доложит о том, что случилось. И русские отзовут своего агента. Надо предупредить Уолворка».
«Он уже на подходе. Должен быть где-то близко. Я сообщил ему, что вы здесь».
«Нельзя ждать ни минуты. Мы должны предупредить его прямо сейчас». Ричард достал мобильник, сигнала не было. Поверхность земли уже близко, но вокруг слишком много бетона. И стальных перемычек тоже. То, что держит их здесь, не пускает сюда и радиоволны. Ричард попробовал и мобильники Клостермана. Результат тот же.
«Ладно», — сказала Фишер, — «тогда надо остановить ее».
«Но как?» — спросил Ричард. «Выйти отсюда можно только через эту дверь, а она не открывается».
«Должен же быть какой-нибудь другой путь. Инженерные коммуникации, какие-нибудь трубы, канализация».
Ричард покачал головой. Это совершенно автономное сооружение. Отработанную воду подвергают очистке, и она снова поступает в оборот. То же самое с воздухом. А электричество? Генератор? Сейчас он не работает, но ведь где-то здесь он есть. Когда построили этот бункер? В 50-е. Ричард кивнул. Какие типы генераторных установок тогда использовались? Спросила Фишер. Кажется, дизельные. А дизельным двигателям нужен свежий воздух, который должен поступать снаружи. Пошли. Фишер с трудом поднялась на ноги. Вернемся в генераторную. Начнем с нее. Ричард бросил взгляд на зев шахты. Куда-куда, вот обратно лезть ему очень не хотелось. Но и здесь, возле этой массивной двери, отрезавшей им путь к свободе, сидеть тоже большого желания не было. Тем более, что надо что-то делать с русским агентом, дочкой Клостермана. Возможно, она уже добралась до программы часовой, и ей уже получен приказ исчезнуть. Ричард понимал, что, не дождавшись его возвращения, Сара поднимет тревогу. И люди Уолворка уже на подходе, но как долго придется ждать помощи, это вопрос. «Туда пойду я», — сказал Ричард и отдал Фишер пистолет. «Сюда в любую минуту могут прийти наши, и, возможно, сумеют открыть дверь. Проследите, чтобы не заперли снова». Ричард стал спускаться в первую шахту, перекладина за перекладиной, спокойно, без резких движений. Потом во вторую, потом коридор, и вот перед ним генераторная. Он вошел, окинул взглядом тела на полу. Посмотрел на потолок, внимательно обследовал каждый дюйм. Ничего похожего на вентиляционное отверстие или воздухопровод не обнаружил. Перешел к стенам. Здесь он заметил два замазанных бетоном круга, что вполне могло быть трубами. И в таком случае они обречены. Диаметр кругов был всего 9 дюймов. Оставалось проверить две вделанные в противоположную стену квадратные панели. Ричард подошел к ним, двинул по одному ногой. Судя по звуку, за нею сплошной бетон. Он попробовал второй. Там явно была пустота. Он попробовал оторвать панель, но не получилось. Нужен был какой-нибудь рычаг. Она была по периметру густо закрашена, поддеть не за что, ни щелочки, даже ногтями подцепить невозможно. Он подошел к металлическому столику, осмотрел аккуратно выложенные в ряд страшные инструменты. Нашел что-то вроде стамески и молоток. Старался не думать о том, как их использовал Клостерман и для чего. Просто взял и вернулся к панели. Начал с левого верхнего угла, вогнал острый конец стамески между краем панели и бетоном. Прошел так по всему периметру и начал сначала, загоняя стамеску глубже, на 3 дюйма, потом на 4, и только теперь, подцепив стамеской край, попытался оторвать панель от стены. Почувствовал, что подалась. Ричард продолжал работать стамеской как рычагом, пока щель не увеличилась, и вот, наконец, он оторвал панель полностью. Она закрывала квадратную дыру в стене, 3 на 3 фута. В глубину дыра уходила тоже на 3 фута, образуя полость в форме куба. Ричард ощупал ее изнутри. Нижняя сторона оказалась монолитной. Стенки тоже, но вот верх совсем другое дело. От него отходила круглая шахта 3 футов в диаметре. Он попытался заглянуть в нее, но там была кромешная тьма. Тогда Ричард пробрался в шахту, встал во весь рост, втянув голову в плечи, вытянул руки вверх и ощупал стенки, пробуя за что-нибудь зацепиться и подтянуться выше. Но ничего такого не обнаружил. Ричард еще раз ощупал стенки шахты. Они были холодные и гладкие. «Нержавеющая сталь», — подумал он. Провел руками пониже и нащупал канавку, глубиной где-то в дюйм, там, где соединялись секции стального стакана. Не густо, но все-таки кое-что. Он снова вытянулся и нашел еще один в 3 футах над первым. Как крохотные ступеньки, ведущие во мраке неизвестно куда. Может быть, на поверхность земли, а может быть, в никуда. И узнать правду есть только один способ. Ричард стал карабкаться вверх, подтягивался, нащупывал следующий стык, находил ногой тот, что ниже, прижимался спиной к металлической поверхности сзади, переводил дух, подтягивался к следующему стыку. Снова переводил дух, он все еще был мокрым от пота, снова подтягивался, по коже бегали мурашки. Вдруг шахта стала сужаться, теперь приходилось с усилием втискиваться в нее. Она сжимала тело со всех сторон. Еще немного, и он просто застрянет. Ситуация напомнила ему черные дыры в космосе, о которых он когда-то читал. всасывающие в себя материю. Материя в них невероятно сжимается и никогда оттуда больше не возвращается. Нет, это неправда. Сознание играет с ним злую шутку. Усилием воли он заставил себя двигаться дальше. Ему удалось добраться до 18-го стыка, 19-го. Он снова вытянулся и кончиками пальцев чего-то коснулся. Твердое, шероховатое. «Дерево», — подумал он. «Это уже выход, но чем-то перекрытый». Ричард прижал к крышке ладони, уткнул подбородок в грудь и подтянул ноги еще на один стык. Распрямил спину, пока не уперся в крышку плечами и шеей. Поднатужился и нажал, и тут левая нога его скользнула и сорвалась. Он завалился в сторону, головой ударился в металлическую стенку, что-то дезориентировало его в темноте. Уперся в стенки руками, и ему кое-как удалось удержаться. Оттолкнулся, снова обрел равновесие. Сориентировался. Перевел дух и попробовал еще раз. Наклонился вперед, прижался плечами и шеей, медленно, осторожно стал усиливать давление и почувствовал, что крышка тронулась. Ричард поднажал еще, она подалась. Он выгнулся, повернулся, продолжая толкать, ему удалось сдвинуть ее в сторону, примерно на дюйм. На 2 дюйма вполне достаточно, чтобы видеть свет. Вдыхать свежий воздух. Он снова нажал еще сильней. Извернулся еще больше, продолжал двигать крышку, пока отверстие не увеличилось так, чтобы можно было пролезть. Весь мокрый от пота, Ричард как куль вывалился из шахты на поросшую жалкой жесткой травкой землю и растянулся лицом к небу. Ричард сел и достал из кармана телефон. Аппарат завибрировал у него в руке, и на экране появилось 2 слова «Новое сообщение». Ричард нажал на нужную клавишу и приложил аппарат к уху. Голосовое от Уолворка. Новость из Окриджа. Немногословно, как и всегда. Уолворк сообщал, что дочь Клостермана пыталась бежать, люди из ФБР ее задержали, но она ничего не говорит. Пока. Ричард убрал мобильник и поднялся на ноги. Бросил быстрый взгляд на шахту, из которой только что выбрался. Вокруг нее был сделан аккуратный бетонный буртик в виде квадрата. Из него торчали обломки крепких болтов, и Ричард подумал, что изначально здесь была какая-то прочная, хорошо закрепленная заглушка, предохранявшая от радиоактивных отходов, которых тогда все участники Холодной войны очень боялись. И сняли эту крышку, видимо, когда снимали с эксплуатации генераторную установку. А демонтированные части ее, возможно, поднимали наверх через эту шахту. Что гораздо легче, чем таскать их вверх по шахтам со скобами вместо лестниц. Это уж точно. А когда все было сделано, просто закрыли дыру деревянным щитом. Со временем щит покрылся толстым слоем грязи. На нем выросла скудная травка, такая же, как и везде вокруг. Вот почему на фотографии со спутника шахты не было видно. Ричард поспешил через поле к лестнице, спустился вниз и уже за первой дверью увидел чью-то сгорбившуюся и прислонившуюся ко второй двери ухо фигуру. Это была экономка Клостермана. Небось, подняла тревогу и вернулась обратно. Захотела узнать, какая судьба постигла ее товарищей. «Вы напрасно теряете время», — сказал Ричард, шагнув через порог. «Они все мертвы. Ваш агент схвачен. Так что советую не дурить. Сдавайтесь». Экономка повернулась к нему с разинутым ртом и выпученными глазами. Отпрянула назад, одновременно доставая из прически заколку. Ричард подошел ближе, и она бросилась на него, взад-вперед размахивая острым лезвием. Он отбросил ее руку в сторону, выбил из пальцев заколку, потом левой рукой схватил за шею, правой повернул колесо и открыл дверь. Подождал, когда Фишер выйдет и поднимется по лестнице наверх. А потом с силой толкнул экономку внутрь. Может быть, она свалилась в шахту, а может и нет. Проверять Ричард не считал нужным. Он закрыл дверь и повернул колесо в обратную сторону. Ричард и Фишер сидели на капоте красного «Шевроле» и ждали прибытия Сары. Она появилась через 3 минуты, остановив машину на том же месте, что и в первый раз. Вышла из машины, обняла Фишер, помогла ей устроиться на переднем сиденье, потом вернулась потолковать с Ричардом. «Мне нужно доставить агента Фишер в госпиталь», — сказала она. «Вы едете с нами?» «Нет, надо здесь еще кое-что сделать». «А потом? Мы с вами увидимся?» Ричард промолчал. «Ну, если наши дорожки больше не пересекаются, желаю удачи, Ричард».
И вам тоже удачи. Надеюсь, ваш Цербер оправдает себя, и вы получите свой плавучий дом.
Спасибо. И я тоже желаю вам получить все, что вам нужно, сказала Сара и подошла к нему ближе. Поднялась на цыпочки и поцеловала Ричарда в щеку. Потом повернулась, чтобы идти к машине.
«Сара!» — окликнул ее Ричард, достал из кармана мобильник и протянул ей.
«Передайте его от меня, Расти, хорошо? Мне он больше не нужен».